дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 21 по Пятидесятнице. Истина хочет быть не просто познанной, но как семя она хочет расти и плодоносить. Вы посеяли на ниве своей божественную истину. Сейчас будьте терпеливы. Не стремитесь сразу в пророки и апостолы, дайте семени взойти. Всякая ваша молитва согревает его, всякая слеза питает, всякий вздох взращивает. И всходит семя, и растет. А как, вы не знаете. Но Господь знает. А когда придет время жатвы, и вы узнаете, и возвеселитесь». Только померкнет свет истины, в глазах теряется из вида и путь. Как только кто-то оставляет истину, ослабляет и дисциплину. По бездорожью и распутице скитаются сейчас многие люди. Целые народы скитаются только потому, что не хотят познать истину. А без истины, как без света, неизвестна цель и не виден путь. Возвращение к истине и к дисциплине Духа — вот насущная необходимость нашего поколения, нашего времени. Без них гибель неизбежна. Истина понуждает к дисциплине, поэтому многие люди не заботятся о познании истины. Они предпочитают ложь, ибо ложь освобождает от всякой дисциплины. Иначе истина называется православием, а дисциплина Духа — благочестием. Искать истину — значит искать предмет любви. Искать же истину как орудие или искать ее ради использования — значит искать истину ради прелюбодеяния, значит, искать истину ради использования. Тому, кто ищет ее ради этого, истина бросает искомую кость, но сама прячется от него за стенами 39-го царства. Истина и свет. Кто вкусил сладость истины, как дара Божия, того жаждет ее. Тот жаждет ее все больше и стремится к ней все сильнее, и ему еще приумножится, чтобы мог другим благовествовать о ней. Истина дарует внутреннюю свободу, а от истины и свободы приходит в душу мир, а мир в душе — источник радости. Истина не может существовать без добра, как и добро без истины, а вместе взятые без плода своего. Это божественная печать, которой запечатана каждая тварь и каждое существо во всех мирах. Истина заключается в том, что мы не имеем ничего постоянного на этой земле. Все вмиг проходит, и ничего нам не принадлежит. Все взаймы. Взаймы здоровья, взаймы сила и красота, взаймы честь и власть, взаймы знание и умение и любое другое земное благо. Каждый день Господь испытывает нас этими дарами, а испытание — это проверка, сможет ли сохранить человек веру и милосердие, благочестие и добродетель, вспомнит ли человек, от кого пришел ему тот или иной дар, и воздаст ли он славу и хвалу подателю даров. Есть три степени восхождения к истине. Первое — познание. Второе — явление, третье — страдание. Это ступень самая высокая. За наши страдания нет другой награды, кроме Божьей награды. Назваться Его сынами — это величайшая награда, которую Он дает человеку. Святитель Николай Сербский. Oh. Когда апостолу Павлу приходилось видеть, как ученики его борются с грехом, он говорил им: «Вы еще не до крови сражались». Бороться с грехом нужно, оказывается, до крови. Вот какой напряженной должна быть эта борьба. И вообще быть достойным на земле звания христианина сопряжено с большими трудностями, скорбями и подвигом. Христос заповедует нам жизнь строгую, подвижническую, указывает врата на небе узкие и тесные, путь ко спасению трудный и прискорбный. «Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми», — говорит апостол Павел. «Иже хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет», — говорит и сам Господь наш Иисус Христос. Он и сам в жизни своей шел крестным путем, и смерть принял крестную. Видите, и у него путь узкий, тесный, страдальческий, крестный. Пострадал Он за нас и нам оставил образ, да последуем стопам Его. Апостолы, мученики, святители преподобные и праведные, и за ними целый сон верующих шли путем подвигов и скорбей, то есть подлинным путем Христовым. И нам обязательно идти этим путем. Другой путь есть, но он ведет в пагубу, и множество людей им идет. Нам же Христос сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Итак, узкий путь и тесные врата. Это и есть христианское подвижничество. Это борьба с плотью, страстями и миром. Известно, чего требует вера христианская и закон христианский, того, что противно естественному, ветхому нашему человеку. Требует того, чтобы мы не жили так, как живут неверы, а сумели построить жизнь прямо противоположную. Для истинных христиан обязательный труд, бдение, молитва, пост, покаяние, чистота душевная и телесная, вся жизнь добродетельная и святая. Разве это легко для нашей греховной природы? Не требуется ли здесь постоянное усилие? Не требуется ли здесь постоянные подвиги? Итак, христианство и подвиги — две вещи нераздельные. Или ты подвижник, и тогда христианин, или избегаешь подвигов, не хочешь их совершать, и тогда ты не христианин, свернул с христианской дороги, подался на широкий путь и легко и свободно зашагал к погибели. Святой исповедник Сергий Правдолюбов. Пренебрежем, наконец, братья, временные, и позаботимся о вечных, обетованных нам благах. Приложим старание, пока не стемнело, пока не кончилось сие торжище. Приобретайте себе, друзей, богатством неправедным. Приобретем себе свидетелей многих бедных, у них купим елея и пошлем вперед себя». Ибо вот продающие ли для светильников вдовы, сироты, немощные, увечные, хромые, слепые, прокаженные и все нищие, к которые сидят у дверей церковных. Их преклоним на свою сторону. Они примирят с нами судью. От приходящих к нам не будем отвращаться, но станем встречать их весело, а которые не имеют сил прийти, к тем будем сами посылать. Это важнее первого. Каждый да разведает в церквах, нет ли бедного или странника, и, найдя, постарается принять в дом и упокоить. Каждый да приложит старание предвосхитить себе бедного, прежде всех желающих это сделать, потому что вместе с бедным входит в дом Христос, нас ради обнищавший. Таковые жертвы благоугодны Богу. И если кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, то какую получит награду приемлющий самого Христа? Очевидно, ту, о которой написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку». Кто в дом в себе вводит бедного, тот вводит и Христа, сказавшего: «Блаженнее милостиви». «Милующие нищих взаймы дает Богу», сказавшему: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Кто принимает под кров свой странника, тот принимает Христа, сказавшего: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Все сие и подобные тому плоды покаяния, венец, похвала и слава христиан. Да не хвалится мудрый мудростью своей и сильной силой своей. Всяк же хвалящийся, хвались Господом. Похвала христианам — заповедь Господня. Похвала христианам — учение апостолов и пророков. Похвала христианам — смиренно-мудрее, духовная нищета и послушание. Похвала христианам — умиленное псалмопение. Похвала христианам — покаяние со слезами. Похвала христианам — кротость с безмолвием, чтобы всякому покоряться и кланяться. Похвала христианам — умывать ноги братьям. Похвала христианам — говорить другу своим: «Прости мне, погрешил я пред тобою». Похвала христианам — странноприимство и сострадательность. Похвала и спасение христианам — иметь всегда за трапезой своей вместе вкушающих нищих, сирот и странников, потому что дома сего никогда не оставит Христос. Похвала христианам — не допускать, чтобы солнце зашло во гневе их, и не засыпать, имея что-либо на сердце против кого-нибудь. Похвала и венец христианам — терпеть скорби и не иметь негодования. Такой человек окажется другом, сказавшему: «Печаль ваша в радость будет». Похвала христианам — посещать заключенных в темнице, то есть в вертепах, горах и пропастях земных, посещать как истинному ученику, сказавшего: «В темнице был, и вы пришли ко мне». Похвала христианам — помни всегда Бога и великий день суда. И почему не сказать важнейшего? Похвала и честь, и спасение христианам, исповедание правой веры, чтобы не вступать в согласие и дружбу с мыслящими противные, но сохранять заповедь и завет непорочным, неукоризненным, чистым от всякой ереси до явления Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Господь, видя такового, скажет: «Се, воистину, израильтянин», то есть христианин, в котором нет лукавства. Вот чем должны мы хвалиться, братья, а не колесницами, не конями, не могуществом, не богатством. Преподобный Ефрем Сирин. Блаженные миротворцы, кто же именно? подражатели Божьему человеколюбию, проявляющие в жизни своей то, что свойственно Божьей деятельности. Податель благ и Господь совершенно истребляет и обращает в ничто все, что не родственно добру и чуждо ему и тебе, и узаконивает этот образ действия — изгонять ненависть, прекращать войну, уничтожать зависть, не допускать битву, истреблять лицемерие, угашать в сердце сжигающие внутренности злопамятства. Как с удалением тьмы наступает свет, так вместо перечисленного появляются плоды Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость и все названные апостолом блага. Потому как же не блажен раздаятель божественных даров, уподобляющийся Богу дарованиями, свои благотворения уподобляющие Божией великой щедрости. Но, может быть, ублажение имеет в виду не только благо, доставляемое другим, но, как думаю, в собственном смысле миротворцем называется тот, кто мятежи плоти и духа и междоусобную брань естества в себе самом приводит в мирное согласие, когда приводит в бездействие закон телесный, противоборствующий закону ума. И, подчинившись лучшему царству, делается служителем божественных заповедей. Итак, поскольку веруем, что божество просто, несложно и неописуемо, то когда и умиротворенное человеческое естество утрачивает сложность двойственности и все претворяется во благо, становясь простым, неописуемым и как бы в подлинном смысле единым, так что ему возвращается единство видимого с тайным, сокровенного с видимым, тогда действительно подтверждается ублажение, и такие люди в подлинном смысле называются сынами Божиими, сделавшись блаженными по обетованию Господа нашего Иисуса Христа. Святитель Григорий Ниский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Прежде чем мы перейдем к воскресному литургийному Евангелию, хотелось бы несколько слов напомнить о субботе. Нынешняя суббота, особенно это родительская, Димитриевская суббота, когда Церковь совершает поминание усопших от века православных христиан отцов и братьев. В нашем Отечестве церковное почитание святого Димитрия Солунского началось сразу после крещения Руси. Уже в XI веке в Стольном Киеве был основан Свято-Димитриевский монастырь. Здесь же создана знаменитая мозаичная икона святого Димитрия. А когда столицей сделался Владимир, и там был воздвигнут Димитриевский собор, на столпе которого преподобный изограф Андрей Рублев написал образ Солунского страстотерпца. Во имя великомученика Димитрия был освящен и первый каменный храм Московского Кремля, созданный святым благоверным князем Даниилом Московским. Позднее на этом месте возник главный храм России, Успенский собор, имеющий предел в честь святого Димитрия. Своим небесным покровителем избирали солунского подвижника русские великие князья Изяслав Киевский и Всеволод, большое гнездо, принявшие в крещении имя Димитрий. Но достойнейшим из правителей Руси, носивших это святое имя, стал благоверный князь Дмитрий Донской, оплот Родины и Церкви, который о храмах Божии печаловался, землю русскую мужеством своим содержал. Многих врагов, поднявшихся на нас, победил и славный град свой Москву стенами чудными оградил. В конце XII века из Солуни во Владимир была принесена чудотворная икона великомученика Дмитрия, написанная на доске от его гроба. А в 380 году, накануне Куликовской битвы, благоверный князь Дмитрий Донской торжественно перенес этот святой образ из Владимира в Москву, дабы снискать благословение солунского чудотворца на борьбу с грозным ханом Мамаем. Куликовская битва стала первой крупной победой русичей над татаро-монголами, но тысячи русских воинов остались лежать бездыханными на Куликовом поле. Вот тогда в русской церкви был на все времена установлен особый день молитвенного поминовения павших за Отечество, названный в честь солунского великомученика Дмитриевской родительской субботы, и первым священнослужителем, совершившим эту поминальную службу, был всероссийский игумен преподобный Сергий Радонежский, а в числе молившихся об упокоении русских воинов был тогда и святой благоверный великий князь Дмитрий Донской. Поминовение умерших православных воинов в субботу Дмитриевскую перед 26-м днем октября или по нынешнему новому 8 ноября установлено церковью в 14-м столетии. Дмитрий Иоаннович Донской, родившийся 26 октября по старому стилю, по одержании славной победы над Мамаем на Куликовом поле в 1380 году 8 сентября путешествовал в московскую обитель Живоначальной Троицы к преподобному Сергию, игумену Радонежскому, этой обители, из которой были и пали на брани два инока Александр Пересвет и Ослабя, и, совершив там поминовение убиенных воинов, предложил церкви творить сие поминовение ежегодно в субботу Дмитриевскую. С того времени эта суббота причислена церковью к родительским. Впрочем, в эту субботу православные христиане, посещая кладбище умерших, творят память не только православных воинов за веру и Отечество, живот свой в обрани положивших, но вместе с ними и всех вообще усопших своих православных отцев, братьев и сестер. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о Дмитриевской родительской субботе. С древности и до наших дней имя Дмитрий – одно из самых распространенных в русском народе Божьем, настолько родным и близким представлялся мужественный воин Христов, святой Дмитрий Солунский, народному сознанию, что в древнерусских сказаниях его называют не просто славянином, но русичем. Ради спасения душ своих соотечественников, ради великой любви к ним отважился святой Дмитрий Солунский на подвиг христианской проповеди среди лютых гонений, не устрашился мучений и самой смерти. А мы, называющие себя христианами, кажется, боимся даже собственной тени, и среди малодушных житейских страхов порой забываем не только о близких своих, но и не бережем о спасении собственных душ. Не на всемогущего промыслителя полагаемся мы, а на человеческие расчеты в политике и экономике, в малоумии своем не постигая, что и другое в крепкой руке Божией. Вожделенным миром и покоем сменится тревоги нашего времени только когда мы сами обретем внутренний мир и покой, когда исполнится наши сердца упованием на Господа милующего. В чаянии этого воззовем же к небесному хранителю Церкви нашей, святому Дмитрию Солунскому. кровей твоих струями, Дмитрие, церковь Бог обогори, давай тебе крепость непобедимую и соблюдая град твой невредим, такого еси утверждение. Аминь. Напомним, что великомученик Дмитрий Солунский, сын римского проконсула в Солуне, воспитан в христианстве, по смерти его отца император Максимиан вызвал Дмитрия к себе и, как образованного и способного, назначил на место отца проконсулом Солунской области. Задача проконсула состояла в том, чтобы защищать город от варваров и уничтожать христиан. Вернувшись в Солун, Дмитрий открыто исповедал Христа. Вместо того, чтобы казнить христиан, он открыто стал учить христианству, искоренять языческие обычаи. Когда император узнал об этом, он заключил святого Дмитрия в темницу, а потом приказал пронзить его копьями. От мощей великомученика совершались многочисленные исцеления. Имеет благодать покровительства христолюбивым воинам. Геронда, какая польза от того, что люди духовно связаны между собой? В наши дни, если даже духовные люди и не хотят быть связанными между собой, их принудит к этой связанности дьявол. Сегодня дьявол многой своей злобой делает людям величайшее благо. Если, к примеру, верующий отец хочет найти для своих детей домашнего учителя, то он вынужден будет найти учителя хорошего и верующего, потому что он собирается ввести его в свой дом. С другой стороны, верующий учитель, не получивший еще места и желающий давать детям частные уроки, будет искать хорошую семью, чтобы чувствовать себя в безопасности. Или какой-то мастер, живущий духовной жизнью, будь то маляр или электрик, станет искать работу в хорошей семье, чтобы чувствовать себя легко, потому что в доме мирском он наживет себе неприятности. Хозяин-христианин тоже будет искать для работы у себя в доме хорошего мастера и верующего человека. Как один, так и другой будут искать человека духовного, с которым можно сотрудничать. И так потихонечку духовные люди всех ремесел и всех наук познакомятся между собой. В конечном итоге дьявол, не желая того, делает своей злобой добро, отделяет овец от козлищ. Овцы отделятся от козлищ и станут жить единым стадом и с единым пастырем. Раньше в деревнях крестьяне давали овец и коз пастуху, кто 5, кто 10, и овцы паслись с козами вместе, потому что козы в то время были разумны и не бодали овец своими рогами. Сейчас козлища ожесточились и больно бодают овец христовых. Овцы ждут доброго пастуха и хотят себе стадо, состоящее из одних лишь овец, ибо то, во что превратился мир, годится лишь для живущих во грехе. Поэтому люди разделятся, и овцы, и козлища будут сами по себе. Желающие жить духовной жизнью постепенно не смогут жить в этом мире. Они постараются найти подобных себе людей Божиих, найти духовника и еще больше удалиться от греха. Вот это-то добро и делает сейчас дьявол, сам того не желая. И сейчас не только в городах, но и в деревнях видишь, что одни спешат в развлекательные центры и живут безразлично, а другие же спешат на бдение, на молебны, на духовные собрания, и эти люди спаяны между собой. очень сильные братские отношения рождаются в тяжелые годы. На войне мы, солдаты одного полубатальона, 2 года прожили вместе и были спаяны между собой больше, чем братья, потому что трудности и опасности мы переживали вместе. Мы были настолько спаяны, что звали друг друга брат. Мирские были люди с мирским образом мысли, ни Евангелия не читали, ни духовных книг, а тем не менее один с другим не хотел расставаться. У людей было обычное, мирское, в хорошем смысле этого слова, образование, но они имели то, что всего выше — любовь, братство. Недавно скончался один из наших сослуживцев, и остальные однополчане приехали на его похороны со всех концов страны. И сюда несколько дней назад приехал повидаться со мной один мой однополчанин. Как же он меня стиснул в своих объятиях! Я не мог из них вырваться. Сейчас мы воюем с дьяволом, поэтому постарайтесь еще больше сродниться друг с другом, еще больше стать друг другу братьями. Так все вместе мы будем идти по избранному нами пути. Вместе подниматься по крутой тропе на сладкую Голгофу. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское чтение недели 21 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, в 21 неделю читается притча о семени, свидетельствующая, что Иисус Христос предлагает спасительное учение свое всем без различия, подобно сеятелю, который не различает находящиеся пред ним нивы. Если же благодатное и спасительное семя Слово Божие приносит не одинаковые плоды, то это различие зависит от свойства приемлющей земли. Не от природы людей, но от их воли. Воля и сердце иных из нас бывает подобно утоптанной дороге по чрезмерной беспечности нашей, иных подобно каменистой земле по легковерию, малодушию и непостоянству, иных тернию по преданности житейским удовольствиям, заботам и суетам, иных — наконец, подобно доброй земле по чистоте сердца и терпению. Таким образом, препятствие благотворному и спасительному действию Слова Божия заключается в нас самих, и к обличению нашему только четвертая доля из нас подобна доброй земле. Чтением апостола в 21 неделю Церковь внушает, «Яко не оправдится человек от дел закона, но токмо верою». Иисус Христовый, ибо закон Ветхого Завета указывал на Иисуса Христа, и при том исполнение всего закона падшему человеку невозможно своими силами, без особенной помощи Божией. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15. вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, о прочем притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатствами, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15. Нынешнее Евангелие уясняет нам причины, почему чтение, слушание и даже знание Слова Божия не приносят людям спасительных плодов. Простой и внушительной притчей уясняется причина бесплодности человеческих стремлений осветить душевную тьму светом понятия и познаний. Господь Бог создал человека с прирожденными способностями понимать и любить истину, с возможностью отвращаться от лжи и всякого зла. Наша душа хочет добра, ищет его. Оно ей многообразными способами даруется Господом. Но странное дело, достигнув цели, то есть принявши великий дар Божьей благодати, наша душа не умеет хранить этого дара. Здесь-то воочию на глазах у нас совершается безотрадное явление. Мы ценим дар, пока его не получили, а получив, делаемся равнодушными к нему. От чего же это зависит? Прежде всего от того, что принимаем не сердцем Божий дар, а одними внешними чувствами. Доброе, искреннее, святое слово, сказанное в благоприятное время, не находит для себя почвы в нашей душе. Души наши — мелко вспаханная почва. В нее так поверхностно ложатся семена хороших чувств, что достаточно одного встречного, противоположного впечатления, чтобы посеянные семена дружбы, любви, добрых связей и отношений, чистых намерений были потоптаны чужой, безжалостной стопой. Таким образом, и самое сердце наше, говорит Иисус Христос, похоже на потоптанную прохожими, пешими и конными дорогу. Сердце хочет внимать Слову Божие, но преданное земной суете в то же время не перестает внимать и Слову пагубному. Известный образ действия кажется приятным, а вслед за тем он перестает нравиться, хотя в сущности он все тот же. Открывается наша душа, чтобы принять в себя свет божественной радости, но тут же гасит этот свет. Опять в душе настает мрак, мрак колебаний и сомнений. От такой легкомысленной переменчивости благодать Божия не производит в наших сердцах добрых плодов. Там по-прежнему остаются одиночество, холод, жажда, не истины, но только впечатление. Нам хочется не нравственного успокоения, но только одного раздражения чувств. Неудовлетворенность страдания сердца выражаются и другим образом. Душа человеческая томится, ей хочется радости. У ней нет твердой опоры, на которую она бы опиралась. Ее давит мрак холода и одиночества. И вот Господь освещает такую душу, Он шлет ей луч свой благодатный, с небес посылается ей и святое упование, и начало благих радований. Но что же? Сердце человеческое, говорит Иисус Христос, уподобляется каменистой почве. Оно воспринимает, но не простирает корни благодатного дара вовнутрь души. Едва у таких людей случится первые искушения, как они уже забывают про полученный дар благодати. Они не выдерживают своих привязанностей и губят их. Такие люди любят идти, говорит Иисус Христос, широким путем к своему счастью, пренебрегая узкими вратами. При встрече с трудностями или скорбями они тотчас ослабевают в своем благородном усердии и совсем бросают предпринятое намерение, остаются бедные, теми же холодными, одинокими и безутешными, какими были. Но бывает и еще хуже, что в сердце нашем доброе семя производит тернии. Так часто в жизни человек мечтает о счастье. Оно ему дано, как его законная доля от Господа, раздаятеля всех благ, но он легкомысленно к нему относится. Преданный житейским заботам, он не удовлетворяется приобретенным и ищет нового. В этом же новом утрачивает и прежнее, теряет и то, что имел. Там, где человек уповал найти дружбу, находит измену и вероломство. Там, где он думал найти правду, находит обман. Бедное человеческое сердце, истлевая, рвется, оно как бесплодное поле в неурожайном году. Нет в нем живого колоса, но сплошь трава колючая, грубая, несъедобная, вредная. Велика та душа, в которой возрастает от одного семени 100 семян. Эта плодотворность бывает в душах чистых, которые умеют хранить дарованную им благодать, как святыню, которые умеют беречь принятую святыню в терпении и уповании. Терпению же и упованию главное средство — молитва. Она, как благотворный воздух, возвращает и укрепляет все наши душевные силы и ум, и волю, и чувства. О, братья мои и сестры, не забывайте никогда, что души всех облагодетельствованных святыми таинствами людей — почва, благословенная Иисусом Христом, которая может быть всегда цветущей и плодородной. Мы же всегда можем быть жизнерадостными и святыми при помощи благодати Святого Духа, которая да будет со всеми вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Oh, Кто имеет уши, слышать да слышит. Словами семи завершил Господь и толкование притчи, как до этого теми же самыми словами завершил перед народом саму притчу, да еще и возгласил сие. Два раза он повторяет одни и те же слова, и оба раза сказано «возгласил». Для чего? Для того, чтобы пробудить внутренний слух в оглушших людях, чтобы эхом отозвалась жизненная мудрость его сквозь многие столетия, и чтобы услышали о ней все поколения людей до конца времен, потому что он повторно возглашает и повторно говорит, кто имеет уши слышать. Да слышит, возглашает человеколюбивый друг людей, единственный друг тех, на кого, словно наброшенную падаль, набросились черные птицы небесные. Возглашает, чтобы предупредить об опасности. Возглашает, чтобы указать один единственный узкий путь спасения из гнилостного горения и дыма этого мира. Возглашает кроткий и благий Господь, ибо речь здесь идет ни о чем меньшем, как о спасении жизни человеческой, не о платье, не о доме, не об имуществе, но о жизни. Он возвышает свой глаз не от гнева на людей, но подобно нежной матери, которая увидела чад своих среди змей и закричала. Дети играют и не видят змей, а мать видит. А если дети и увидят змей, они не знают, как спастись, а мать знает. Потом мать и взывает к чадам. Потому Христос и взывает к людям с начала до конца истории. Кто имеет уши слышать, да слышит. Да будет честь и слава живому и живоносному Господу и Спасу нашему Иисусу Христу с Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь.
Благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.